Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней программы посвящена такой легендарной противоречивой личности Соломону. О нем, о его жизни мы будем спрашивать отца Александра Дубасова, настоятеля храма во имя святых мучеников Флоры и Лавры, села Косулина. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Благословите.
Бог благословит.
Батюшка, я хотела вас спросить насчет Соломона, вернее, попросить рассказать его жизнь вкратце.
Царь израильский был сыном, одним из сыновей Давида. Давид, царь, который был перед Соломоном, вот, и который передал своему сыну Соломону царскую власть и соответствующее наставление, как царствовать, вот, с кем дружить, кого опасаться. Царь Соломон, тот царь, при котором государство израильское достигло наибольшего рассвета. Очень было богатое. То есть можно сказать, что в то время центр цивилизации был как раз вот в царствовании царя Соломона. Очень ввел он такую политику мудрую, которая позволила ему действительно стать, вот, ну, можно сказать, царем царей. А результат, так скажем, откуда это взялось, скажем так, причина была в том, что он в начале своего царствования следовал советам своего отца и служил Господу вот как должно, угождал Господу. И вот как-то в одном из таких вот служений Господу Господь ему явился и, задав вопрос, что ты хочешь, и Соломон выбрал из всего того, что Господь ему предлагал, не богатство, не власть, а выбрал мудрость. И, как сказал Господь, ты выбрал то, с помощью чего ты достигнешь и богатства, и власти, и все, что ты пожелаешь. Потому что действительно мудрость, она дает к этому ключи. Вот. И говорится в Священном Писании, что при царе Соломоне государство было сильное, крепкое, богатое, но вот что делает действительно личность Соломона противоречивой, что под конец жизни, под конец своего царствования он, скажем так, сошел с этого прямого пути Господа. Тогда не было запрещено многоженство, вот, то есть допускалось, будем так говорить. И поскольку у царя Соломона были жены не только из его народа, но также и язычницы, вот. Ну, а чтобы угождать им, он, скажем так, устраивал капища, то есть места поклонения языческим богам. И, как говорит Священное Писание, сам был туда вхож. То есть, ну, вот такое вот, конечно, деяние не могло остаться безнаказанным перед Господом. То есть, и Господь обетовал ему через пророка, что, скажем, за твое начало царствование такое великое и такое правильное я сохраняю. Вот именно твое царство, и тебе жизнь сохраняю до времени. Но после твоей смерти твой потомок царство потеряет. То есть ему достанется царство, но, скажем так, царство разделится, и ему достанется меньшая часть. То есть вот, ну, и впоследствии это будет очень и очень, как бы так, дальше это будет все вот так нарастать, вот эта вот греховность, и, соответственно, приведет к самым тяжелым последствиям. Ну, как мы знаем по истории, да, то есть в начале это иудейское царство за собой сохраняло какую-то вот еще благодать, благость, но потом время от времени терялось, вот. А царство израильское, то есть вторая часть, которая досталась не потомку Соломона, а другому царю,
оно разрасталось.
Вот, оно, да, оно даже было впоследствии захвачено иноплеменниками. Народ был оттуда вывезен, туда был завезен другой народ, депортирован. И, в общем-то, только одно, может быть, местность и наименование осталось. Вот, а да и наименование потом потерялось, потому что их впоследствии стали, ну, даже называть-то по-другому. Поэтому вот мы видим, да, что грех одного человека, ну, не простого человека, конечно, царя, об этом нельзя забывать, что царя, грех царя вот привел к таким катастрофическим последствиям.
Батюшка, у меня возникает вопрос. Вот перед Соломоном был царь Давид, перед Давидом Саул.
Саул, да.
Каждый из этих царей, он грешит. Вот каждый обязательно что-либо у него и дослучается. Ну,
что человек. То есть царь, он все-таки человек. Все-таки, и поэтому, конечно, он согрешает.
Ну да, но вот почему, я вот так и не понимаю. Можно было ведь как-то, ну я не знаю, людей, ну каких-то более праведных, может быть, которые более что-то могли бы сделать. Почему ведь на царстве, ведь когда человек грешит, вот, который стоит перед властью, он...
Господь мог бы поставить других людей, да, более праведных.
Да, потому что человек, стоящий у власти, его грех ведь намного сильнее виден, правда? И намного серьезнее в масштабах.
Влияет на государство, конечно, на людей, на подданных. Естественно, но тут вопрос какой, что, может быть, это были наиболее... Вот, наиболее праведные, те, которые могли бы не только удивлять всех своей праведностью, но при этом еще и государством управлять. Может быть, человек праведный именно своей жизнью, но лишенный вот этого элементарного искусства управления, и он, будучи праведным индивидуально, не сможет эту праведность как бы так транслировать своим подданным. А если даже и, например, будет пытаться это делать, то не факт, что подданные будут ему подражать. Прекрасно это было видно на примере нашего русского последнего царя Николая II, будучи сам праведным, стремящийся к правильной жизни, вот, и вот к окружению, которое было у него. То есть сейчас вот мы читаем историю и просто поражаемся. Как вот поэтому праведность царя, вот она вот, ну, не всегда разделяется его подами, а точнее, наверное, всегда не разделяется, а при этом вот Господь избирает именно того человека, который вот наиболее подходит для выполнения этой миссии царя. Поэтому тут вот, ну, конечно, опять же мы говорим, что пути Господи неисповедимы, да. То есть вот, избирает вот именно наиболее подходящего.
А вот, батюшка, смотрите, есть такое высказывание, что власть, как известно, развращает людей. Ну вот, смотрите, согрешил царь, ему сразу же такое жесткое, суровое наказание. Вот, почему нельзя как-то, ну, я не знаю, ну, с большей милостью к ним относиться?
Что-то не, ну, вот видите, ведь мы, простить, как правило...
Потому что, с одной стороны, говорят, что Господь, он безумно любит людей, да? Он,
ну, не безумно.
Очень любит сильно людей.
И не очень сильно, тоже будет неправильный эпитет. Господь милосерд и... любит людей, несмотря на то, что люди этой любви не заслуживают.
Да,
то есть,
вот
милостлив.
Очень милостлив. Какому-то человеку можно найти пример, не знаю, какому-нибудь убийце, которому все еще живет, и который, в принципе, достаточно хорошо живет. И тут вот царь, который...
Нет, но
вот не
мы
так много...
говорим, понимаете, что вот человек заслужил смерть. Но ведь мы же не говорим о том, сколько раз Господь его предупреждал об этом. И даже порой, ну, да, не ведаем.
Кстати.
То есть предупреждает, может быть, какую-то болезнь посылает, какие-то обстоятельства скорбные, что-то еще. Ну, не вразумляется человек. И посылает Господь смерть. Смерть не как конец всего, а как возможность изъять человека из тех обстоятельств, в которых он находится, и которые ведут его к более тяжелым последствиям. То есть он дальше развращается. Получается, что еще глубже погружается в грех, и для его души это хуже, чем все-таки вот таким вот образом изъять его из этой ситуации, закончить его земное существование и вот хоть таким способом прекратить вот это вот падение в преисподнюю.
Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой продолжим беседу с батюшкой.
Посмотри кругом, поездки были, ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения.
Продолжаем беседу с батюшкой. Я повторяю, что наша сегодняшняя тема – царь Соломон. Мы беседуем сегодня с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма во имя святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, опять же, Аня упоминала трех царей. У меня такой вопрос. Насколько мы помним, царь Саул, он согрешил некромантией, и после чего был наказан смертью. Давид же согрешил. И Соломон же, так как нам сказали, тоже согрешил своим многоженьем. Но почему вот Саула наказали смертью, Соломона наказали вообще не его, а его потомка? А Давид, пусть его грех, вот, по-моему, среди этих трех, его грех самый наименьший. Но он был наказан, главное, не он был наказан, а безобидные, беззащитные 40 тысяч человек примерно, среди которых были наверняка люди, которые не выбирали его, а потомки тех людей, которые выбирали его, и они умерли нечестно. Почему же Господь наказывает ни в чем не повинных? Ну, может, и повинных, может, у них есть грехи. Мы все не безгрешны. У нас у всех есть грехи.
Да, почему за царя,
да, почему за царя страдать другие люди? Я понимаю, что царь это вот такая важная личность, но почему не царь страдает? Вот ладно еще, в случае с Саулом, это, да, его убили.
Нет, почему что царь не страдает? Страдает и переживает, и очень...
Он переживает у себя в комнате, грубо говоря, извините меня, образно говоря.
Виноград.
А тут, не знаю, вот в семье конкретно, у которых умирает человек, они...
Нет, ну, видите, мы же опять же говорим, да, если мы рассматриваем жизнь человеческую только лишь в ее земном, угу, аспекте, то, конечно, это мы можем сказать и долго говорить о несправедливости Господа.
А, то есть они все 40 сразу...
Вот, а если мы говорим, что все-таки человек после смерти здесь на земле попадает в другое измерение, в измерение вечности, угу, то в данном случае немножко картина уже иная.
Ну да.
То есть эти 40 тысяч, вот, которые согрешили, ну, видимо, они тоже согрешили, и Господь, в общем-то, им такой вот выход из этого мира дал вот именно таким способом. И, может быть, отчасти они каких-то своих грехов очистились в результате такой смерти. Вот, возможно, что они вот принесли, ну, так получилось, что государство приносит в жертву этих людей. То есть, ну, а и опять же, и для них это польза. Ну, и государство, получается, что вот не все погибает государство, а то какая-то его часть.
Угу.
То же самое, когда вот у человека что-то заболевает. И вот не человека лишают жизни, а проникают в его, скажем, внутренности, да, и что-то ему вырезают.
Угу.
Заболел у человека, там, скажем, рука или нога, там, гангрена. То есть ему не отрезают сразу руку, да, отрезают вначале вот, какую-то часть, да, да. Вот. И, то есть не говорят, что все, ты умираешь, да, у тебя гангрена, когда-то она тебя вот полностью всего поразит, и ты умрешь. Нет, отрезают такую часть. Поэтому человек жертвует этой частью ради жизни, чтобы жизнь продолжалась. То же самое, государство жертвует в данном случае, да, чтобы жизнь царя как головы государства осталась, да, чтобы он вразумился, чтобы он старался не попадать в такие ситуации. Так, изменил свою жизнь, изменил, более как бы так прибегал к помощи Божией, опирался на эту помощь. Вот тут таким образом можно объяснить, если бы это был бы просто человек, то мы бы сказали, что почему за какого-то простого человека должен другой простой человек страдать.
Ну да.
То есть, вполне, наверное, справедливо даже и в земном аспекте.
Но ведь сама Библия утверждает о том, что все люди равны. И почему? Царь такой же человек, у него такие же органы, такое же кровообращение.
Но он как царь ведет по замыслу, он как царь ведет людей к Богу. Он как руководитель людей. И поэтому простой человек, он ведет Богу свою семью. Руководитель какой-то, значит, группы, эту группу ведет.
А скажите, только отец тогда, получается, ведет к Богу семью? Или ребенок тоже может вести к Богу семью? В теоретическом плане, а в практическом?
Как раз вот в теоретическом плане, скажем, может любой член семьи быть, скажем так, руководителем. Вот. Но по замыслу семьи, как таковой, конечно, отец как глава. Вот. И если ребенок, мальчик в семье воспитывается сразу же вот с этой позиции, что когда-то этот мальчик станет руководителем своей семьи, то это очень хорошо. То есть, вот, что мальчик действительно он вот когда-то будет, должен стать руководителем своей семьи, или, может быть, если он станет монахом, то монашеского общины, да, общины как-то так. Ну, конечно, бывают разные случаи, но вот примерно так.
Батюшка, ну мы сейчас вот разобрались с случаем царя Давида, когда при его же царствовании умерли его же, так сказать, подданные, можно сказать. Ну, при случае царя Соломона, он сказал, что твой потомок будет наказан тем, что его государство просто-напросто разделится. То есть, получается, как царь это может вразумить? Может, он просто-напросто не поверил. Получается, когда этот царь будет в покое, в раю, в аду, это нам неизвестно, его потомок будет страдать. То как этот царь может вразумить просто это в себе?
А еще скажите, вот...
Нет, ну нет ничего более страшного, чем то, что отражается на потомстве человека.
А
нет
вот
ничего более
однако
страшного.
Однако, говорят, что дети не несут ответ за грехи своих родителей.
Ну, тут, видите, уже мы говорим о царе, который так или иначе его царствование вот ведет к последствиям. Это последствия его царствования, то есть разделение государства. Вот, поэтому это не личный грех Соломона, который перешел на личность его потомка, а это именно царь, который согрешил и который в результате вот этого греха или грехов, вот, это приводит к тому, что царство разделяется, и, соответственно, его потомок уже вот имеет часть, только часть царствования, и то меньшую. Я бы вот еще тут дальше сказал, смотрите, что касается последствий, вот в данном случае у царя Соломона, да и, собственно, вообще у любого человека, вот это ведь очень важно, да, то есть я так понял, что, скажем, вас еще беспокоит тот вопрос, что почему один согрешает, а другой несет наказание.
Да, вот тоже, потому что сын ведь может быть абсолютно
правильным. Вот, так вот, на самом деле, нет более тяжелого состояния у человека, когда страдает не он, а страдает его потом.
Причем близкий.
Потом. Потому что если себя, скажем, когда страдает человек сам, он говорит, Господи, взывать может, да, взывает, Господи, ты меня прости. Я согрешил, я понимаю, я осознал. Вот я даже доволен, что ты меня наказываешь, и я это наказание несу. Но когда страдает твой потомок, и ты видишь, что этот потомок еще и вразумиться-то не может от этого страдания, то это, конечно, более тяжелое наказание. Поэтому в данном случае, наоборот, и для Давида, и для Соломона страдание его потомков было более тяжелым. Здесь ли на земле, потом ли, за гробом, то есть он страдает однозначно и страдает тяжело. Вполне, видимо, наказание соответствует деянию.
Спасибо большое, батюшка, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня мы беседовали с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма во имя святых мучеников Флора и Лавра села Косулина. В передаче принимали участие Мустафа Эфравшан и я, ведущая Быданцева Анна. Еще раз спасибо, батюшка.
Спасибо,
благословите.
Господи. Бог благословит.
До свидания.
До свидания.